بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إن شاء الله سيونيا رضل جاي ناش رزقبور كتوري بناتشي لتترس إتا سورة الحجرات. سورة الحجرات سورة نومر سورة ديفيد نيتو تراس ناتشلي رزغور اتوم كاك اسلام سموتريت نا اوبشيستوا مي سказали што ислам видит што общество это один целый корабль в котором живут и хорошие и плохие люди и те которые совершают плохие поступки они как будто делают дырку на этом корабле, от этой дырки могут погибать все. Если праведные люди вместе с ними не будут их удерживать от этого. И мы потом начали непосредственно разговор об этой суре, первые аяты, которые говорят именно о культуре обращения к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и вообще о том, какое место занимает Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в нашем обществе. Это то, что нельзя опередить его своими мнениями и своими взглядами никогда. Всегда вперед это слова Аллаха, субхана та'аля, и слова его пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И потом мы говорили об одной очень распространенной болезни в любом почти обществе, это распространение слухов и о том, как это отрицательно влияет на общество в целом, когда допускается такое явление, что каждый слух, как только возникнет, мы начинаем его передавать друг другу, и отсюда мы, не уточняя источник информации, начинаем, к сожалению, часто приходить уже без уточнения к определенным выводам, от которых страдает общество в целом. И сегодня мы продолжаем, и мы дошли до следующего аята, ая номер 9, в котором Аллах Субхану Та'аля говорит: «Если бы два отряда из верующих сражались, то примирите их. Если же один будет несправедлив против другого, то сражайтесь с тем, который несправедливый, пока они не обратятся к велению Аллаха. А если они обратятся, то примирите их по справедливости. И будьте беспристрастны, ведь Аллах любит беспристрастных. Верующие ведь братья, примиряйте же обоих ваших братьев и бойтесь Аллаха, может быть, вы будете помилованы». Значит, этот аят, который мы читали, это два аята, в нем сразу я хочу сказать, раз Аллах Субхану ва Та'аля говорит о том, что если два отряда среди мусульман, или две группы среди мусульман, станут сражаться между собой, вы должны их примирять, это уже говорит о том, что это явление может возникать. Но когда мы говорим «может возникать», это не означает, что это нормальное явление. Это не нормальное явление, потому что к этому ислам не призывает. Но то, что это явление может произойти, да, может. Почему я это говорю? Потому что сегодня мы, к сожалению, я подчеркиваю, к сожалению, смотрим по новостям, что в Ираке мусульмане убивают друг друга. Недавно смотрели по новостям, что даже и в Палестине было такое столкновение между самими мусульманами. И отсюда возникает у некоторых вопрос. Неужели так ислам? Неужели так ислам? Нет, ислам не так. Но мусульмане это тоже люди. Они могут ошибаться. Они могут ошибаться. Не дозволено им ошибаться, но по своей натуре они способны тоже, это не ангели. Ислам, я хочу подчеркнуть, Ислам не обещает нам превратить нас в ангелов. Вот некоторые думают, раз ты мусульманин, значит ты должен жить без ошибок. Нет. Я не оправдаю свои ошибки, но я хочу сказать, ислам не обещает меня превратить в человека, который не грешит никогда. То же самое вот это. Нельзя на этом основании строить неправильные выводы. Что значит ислам это неправильная религия, раз мусульмане между собой сражаются и так далее. Нет. Раз Аллах Субхану Тааля обсуждает эту проблему, значит она, я подчеркиваю еще раз, она ненормальная, но она может возникать. И она возникла даже среди сподвижников пророка. Я это не говорю для того, чтобы ослабить значимость этого греха в наших глазах. Ладно, мы тоже люди, мы можем воевать друг с другом. Нет, я хочу подчеркнуть, потому что конечно, убийство мусульманина – это одно из самых великих грехов. И Аллах Субхану Тааля подчеркнул это. Вообще убийство человека в целом, но конкретно еще мусульманина, Аллах Субхану Тааля сказал в Коране сурат «Ан-Ниса, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما». И кто убивает мусульманина специально, намеренно, не то что ошибочно, то Аллах Субхана ва Тааля уготовил для него джаханнам и рассердился над ним и проклял его и уготовил для него сильные наказания. Понятно? Значит, мы не говорим это для того, чтобы ослабевать значимость греха в наших глазах, но это мы говорим для того, чтобы не приходить к неправильным выводам, что ислам не должен, мусульмане не должны ошибаться. И еще раз об убийстве мусульманина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подчеркнул, что многие хадисы, из них, например, что когда убивается или проливается кровь мусульманина, трясется трон Аллаха от гнева. И другой хадис еще в таком значении, что разрушить Аль-Каъба это намного легче, чем убивать одного мусульманина по значимости. Поэтому однозначно мы считаем, ислам считает, что убийство между мусульманами недопустимо с точки зрения, это грех или нет. Это однозначно великий грех. Но явление оно может бывать, может возникать из-за ошибок некоторых мусульман. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, а что, какая ваша задача должна быть? Если это возможно, какая ваша задача будет? Если два отряда сражаются, то примирите их. Вот наша. Значит, ислам учит нас, как взаимодействовать с событиями. Как и какой мы должны иметь отношение к событиям. Если это есть, не дай Аллах, если возникнет, то ваша задача будет это примирение. Это не быть одной стороной сражения. Не быть ни в коем случае на стороне одного из них. А быть нейтральным и стремиться к примирению между мусульманами. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит сура номер 10, эйя номер 10, друзья. Верующие ведь братья, примиряйте же обоих ваших братьев, оба они ваши братья остались. И бойтесь Аллаха, может быть вы будете помилованы. И здесь я хочу косвенно отвечать на вопрос. Некоторые считают, к сожалению, что совершение великих грехов это означает, что человек нарушил свою веру. Есть такой, если я не ошибаюсь, то ли Аль-Мутазила, то ли Аль-Хавариш так считает, что совершение грехов, великих грехов, означает нарушение веры. Кафир уже стал, тот, который совершает великий грех. Вот этот аят как раз говорит, что это неправильно. Потому что Аллах Субхану Тааля nazival eti, hatja ani ubivaj drug druga, ani ostali s vašimi bratjami. Если бы они стали неверующими, это уже не ваши братья. Примиряйте ваших братьев. Если два отряда из кого? Из верующих. Значит, они не потеряли веру. Это не нарушение веры. Великий грех останется великим грехом, но из-за него человек не становится кафиром, как, к сожалению, никто не думает. Вас Аллах назвал их верующими. Наша задача это примирить. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, подчеркнул важность вот этого нрава, я бы сказал, примирения людей между собой. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в одном хадисе, не указать ли вам о том, что является выше по своему уровню, выше намаза, выше уразы и выше садака. Он говорит, да, о пророк Аллаха, он сказал, это примирят двоих между собой. Примирит двоих между собой, вот это дело, вот этот поступок по своему савабу и вознаграждению считается, может даже иногда выше намаза, выше уразы, выше садака. И раз такой поступок такое значение имеет, значит обратный будет иметь тоже, но в обратную сторону. Если не дай Аллах, мы окажемся причиной раздоров между мусульманами, причиной разделения между мусульманами, это тоже очень великий грех. Это грех, который называется аннамина, сплетничество, аннамина. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не войдет в рай сплетник. Не войдет в рай сплетник. И в другом хадисе Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не указать ли вам, кто является самыми плохими среди вас. Это бродящие со сплетнями, разделяющие между братьями и желающие для безвинных тяги. Самые плохие в плане своего качества, это те, которые бродят со сплетнями, ходят и разделяют. Их дело это смотреть, где хорошо, в какой мечети спокойно живут, чтобы это нарушить этот покой. Бродящие со сплетнями, разделяющие между братьями, и желающие для безвинных. Человек вроде никого не трогает, ни о ком ничего. Вот именно этого человека, а почему он спокойно живет? Желающий для безвинных тягу в жизни. И здесь я хочу тут же исправить понятие сплетничества. Что такое сплетничество? Потому что, к сожалению, некоторые мусульмане неправильно понимают аннамина. Некоторые мусульмане думают, аннамина это ты, когда передаешь не те слова, которые были сказаны с целью раздора. Например, я прихожу к одному брату и скажу, вот твой брат сказал о тебе тот, хотя он не сказал. Вот это считается сплетничеством для них. Это неправильно. Сплетничество это передача информации и слова с целью распространения раздоров, несмотря это была истина или нет. Ты можешь передавать то, что он на самом деле сказал. Не обязательно обмануть. Он на самом деле обзывал своего брата. Он на самом деле это сделал. И ты идешь и передаешь именно эти слова его брату, для того, чтобы разделить их. Ты не обманул, но ты передавал слова, из-за которых ты разделил, это тоже сплетничество. Потому что они к нему начинают, к сожалению, думать, только когда я стану обманутым. Нет, даже если ты скажешь правду, но эта правда окажется причиной разделения, это тоже намина. Это тоже намина. Поэтому, уважаемые братья и сестры, прежде чем передавать, нужно думать. К чему приведет? Вот я пойду и скажу им. И так чему приведет? Ты должен считать до 10, до 1000 даже. Потому что, я хочу подчеркнуть, ты можешь передавать то, что было сказано, то, что было сделано на самом деле, ты не обманул. Но раз это приведет к разделению, это тоже сплетничество. Хотя ты здесь не обманываешь. Если Аллах Субханаху Ва Тааля, если обманываешь, это сплетничество, но еще хуже по своей значимости. Значит, если ты даешь, если ты скажешь правду и разделяешь, это сплетничество. А как если ты обманываешь, с целью разделить? Это еще хуже. Это еще хуже. То считается сплетничеством, а это еще хуже. Потому что нам, я всегда говорю, нам разрешено обмануть ради примирения. Хан Саласалля разрешил обман. Когда с целью примирения братьев. Ты пойдешь и скажешь, нет, он это не сделал. Он это не сказал. Хотя он сказал, но твоя цель не разделить. Тебе разрешен обман в данном случае. Еще в одном случае разрешен обман, это когда во время войны, если не дай Аллах, война возникает, ты не будешь там сказать правду своим врагам. Да, мы справа придем, ждите нас. И еще разрешено обмануть мужчинам, своих жен. Опять неправильно мне это сразу, хотя не наша тема, но раз сказал, нужно пояснить. В каком смысле? И в том смысле, что ты вчера, не знаю, куда ходил, а ты обманываешь, я был на работе. Нет, обмануть ее, объяснили ученые, например, сказать, ты самая красивая. Хотя ты знаешь, что она далеко не самая красивая. И, например, ты говоришь ей, ой, как вкусно ты готовишь. Хотя ты тут же после того, как покушал, пошел и пил воду, чтобы чуть-чуть разбавить этот вкус. Вот в этих вкусах разрешен обман. Опять для чего? Для того, чтобы сохранить связь между мужем и женой. Я всегда говорю, субханаллах, там, где нам разрешено обмануть, мы не обманываем никогда. Салонный у тебя обед сегодня. И так далее. Там, где Аллах разрешил обмануть, мы не хотим обмануть. А там, где Аллах запретил обмануть, мы хотим. Я хочу подчеркнуть. Если Аллах разрешил обман для примирения, это, конечно, означает, что обман для разделения это будет считаться очень и очень и очень великим грехом. И вот этот раздор, свою значимость берет, исходя, имеет значение, кого ты разделяешь и когда ты разделяешь. Например, разделить два брата между собой, но совсем посторонние, в плане родственной связи, это одно, это грех. Но разделить двоих родственников между собой, это уже повыше грех. И, например, разделить мужа с женой. Вот такой... Я хочу сказать, значимость сплетничества повышается и поднимается в зависимости от того, ты кого разделяешь. Если разделяешь родственников и мусульман, тем более. Это вообще... А если даже муж-жена, это еще хуже. Потому что здесь грозит тому, что разрушится семья. Значит, это имеет значение, кого ты разделяешь. И еще имеет значение, когда ты разделяешь. Если, например, мы, например, сегодня, как никогда, мы сегодня мусульмане, как никогда нуждаемся в крепких отношениях между собой. Значит, значимость аннамима и сплетничества на сегодняшний день намного выше, чем в другое время. Потому что в то время, когда ты очень нуждаешься в хороших отношениях между мусульманами, ты наоборот разделяешь их. Я хочу подчеркнуть, что значимость этого греха увеличивается в зависимости от того, когда и кого ты разделяешь. Как нам работать со сплетниками? Для того, чтобы уничтожать сплетничество между собой. Я привожу коротко один рассказ, который Али ради Аллаху сказал. Однажды пришел к нему один человек и передавал ему слова, определенные для того, чтобы его разделить с другим братом. Али ради Аллаху сказал, в любом случае мне приказано, в любом случае мне приказано не слушать тебя. Он говорит, почему? Он говорит, потому что если ты говоришь правду, значит, ты сплетник. Значит, ты сплетник. И Аллах Субхану Тааля мне сказал в Коране, не повинуйся же всякому любителю, клятву, презренному хулителю, бродящему со сплетнями. Сура номер 68, аят 10-11. Если ты обманываешь, ты сплетник. И мне приказано тебя не слушать. А если ты не обманываешь, ты сплетник. А если ты обманываешь, ты уже распутник вообще. И тоже мне приказано не брать информацию от распутника. Это то, что мы читали в этой же суре. Если придет к вам распутник с вестью, то уточните. Да, так что в любом случае ты для меня, ни ты, ни твои слова не имеют никакого значения. Когда сплетник находит себя таким образом, как он нашел себя у Али, тогда ему не будет выгодно работать в этом обществе. Вот только таким образом мы можем бороться правильно со сплетниками. Не давать им повод. Я хочу подчеркнуть, не говорим об обществе. Но общество здесь имеет общее понятие. Ваша мечеть – это общество, своего рода общество. Здесь одна община. Прихожане одной мечети – это своего рода маленькое общество. Поэтому, если вы хотите сохранить покой своей мечети, вот относительно сплетников такой должен быть отношение. Не должно быть передачи слов. Тут же ты скажи ему. Ладно, я схожу, уточню. Укоротить путь надо. Тут же сплетник исчезнет. Потому что ему не выгодно, чтобы сразу сходить и уточнять. Значит, первый – это не обратить на него внимание. Второй – это давать ему совет, напомнить этому сплетнику, что он совершает великий грех. Ты просто скажите ему, он приходит, чтобы какие-то слова передавать, а ты с какой целью это делаешь? Что хочешь от этого? Зачем тебе этим заниматься? Не надо брать, давать надо ему знать, что я вообще, во-первых, всерьез не беру твои слова, во-вторых, зачем тебе этим делом заниматься вообще-то? Что хочешь от этого? Что хорошего будет от того, что ты пришел и мне сказал? Если так сплетник не будет чувствовать себя, наоборот, мы будем страдать, а он будет сидеть и спокойно разводить всех. И следующее, что нужно делать, это... Если он, как говорится, злоупотребляет этим делом, мы должны ему давать знак, что мы его не любим, ненавидим. Ненавидим его, как когда он этот поступок совершает. Вот тогда мы можем бороться с этим явлением. Дай Аллах Субхану Тааля, чтобы мы были причиной объединения других мусульман, они их развели. Следующий аят, аят номер 11. «О вы, которые уверовали, пусть одни люди не издеваются над другими, может быть, они лучше их, и женщины над женщинами, может быть, они лучше их, не позорьте самих себя и не перекидывайтесь прозвищами, мерзко имя распутства после веры, а кто не обратится, ты несправедлив». Znači, prvi što Allah subhanahu wa ta'ala govori u tom ajete, što nam nije dozvoljeno izdivati se drug nad drugom. Smijati se drug nad drugom. Это не качество верующих. Это не нравственность мусульманина. Надо другим мусульманинам издеваться или смеяться. И обратите внимание на слова Аллаха. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ Аллах Субхана говорит. لَا يَسْخَرْ قَوْمُ مِنْ قَوْمُ А потом وَلَا تَلْمِزُوا Аллах это когда ты издеваешься жестами, а не словами. Значит, ты можешь издеваться словами, там, смеяться над своим братом словами, а можешь над ним издеваться жестами. Ну, типа, намек, вот, смотрите, ничего не понимает, типа. Глазами там, моргаешь глазами, головой киваешь и так далее. Вот это тоже издевательство, но жестами. Это называется «атталямус». «Валя тальмизу». Аллах Субхану Та'аля не сказал, не позорьте друг друга, не позорьте самих себя, Аллах Субхану Та'аля говорит, как будто когда ты издеваешься над своим братом, ты издеваешься над самим собой в первую очередь. Аллах Субхану Та'аля говорит, «Валя тальмизу анфусакум». Здесь анфусакум не имеется в виду самого себя, а имеется в виду друг друга. Но Аллах Субхану Та'аля говорит таким образом, чтобы мы чувствовали вот это чувство, что когда ты смеешься над своим братом, ты в первую очередь смеешься над самим собой. Когда ты издеваешься над своим братом, ты в первую очередь издеваешься над самим собой. А почему мы издеваемся друг над другом? Конечно, есть разные причины издевательства. Бывает иногда из-за того, что ты, может быть, материально лучше живешь. Бывает так из-за того, что ты, например, имеешь какой-то определенный слой в обществе, нежели его. Ну, ты директор, а он простой рабочий. Но я хочу говорить о третьем, более важном для нас, как люди на поиске знаний. Бывает, ты издеваешься над своим братом из-за того, что у него меньше знаний, чем у тебя. К сожалению, эта болезнь, она присутствует среди нас, когда мы станем на поиске знаний. Некоторые наши братья, мусульмане, они начали учиться, но оказались более удачными, пошли по... И как-то начинает как-то смотреть над теми, которые не учатся или не получается у них, издеваются над ними, смеются над ними, что они ничего не понимают. Я помню даже один раз услышал два брата, ну у нас в Ливане между собой споры, один говорит своему брату, тебе нужно 100 лет, чтобы стать ослом. Субханаллах. Я веду, ты еще сейчас ниже осла по своему интеллекту. Тебе еще 100 лет надо жить, чтобы стать ослом. Субханаллах, смотрю, неужели это два брата мусульмане? Я хочу сказать, если Аллах оказал тебе милость, а этот милость заключалась в том, что у тебя свежий ум, у тебя условия и так далее. И твой брат не заимел эти условия, это не означает, что ты имеешь право уже над ним издеваться. Ты наоборот должен помочь ему получить эти знания, заинтересовать его, иметь эти знания. Жалеть его, а не издеваться. Я помню один хадис, я однажды читал, когда хотел говорить об этике дуа, о как мы просим у Аллаха. И там звучал один хадис, честно говоря, очень, не то что странно, просто меня затрогало в хадисе один момент. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям стоит со своими сподвижниками. И один сподвижник чуть подальше просит у Аллаха. Дуа читает. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал своим сподвижникам, тот не слышит. Говорит, от него будет принято, если он поставит печать в конце дуа. Сподвижник спрашивает, а что, в чем заключается печать в конце дуа? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это если он скажет аминь. Если он
И тут же один сподвижник побежал к нему, он же не слушает. Он не слушает. Но посмотрите, как любят друг другу передавать, чтобы полезно было. Он тут же побежал к нему, пока не закончил дуа, и сказал шепотом: скажи в конце аминь. Скажи аминь. Видите, какой дух. Скажи в конце аминь. Тот сказал аминь. И тот даже его брат обрадовался, сказал: «Альхамдулля, от тебя принято, все». Потому что так пророк сказал. Не били бы, стояли. Ладно, скажет, не скажет. Это его дело, зачем я здесь беспокоиться буду? Нет, он пошел специально, шепотом ему. Давай аминь скажи. Потому что он знает, вот эту информацию он получил, и хочет, чтобы его брат пользовался этой информацией, не хочет оставлять. Они всегда, честно говоря, у них был такой нрав, такой взаимные отношения. Чтобы как-то мой брат зарабатывал тоже сауэр. Тоже, например, один момент, когда говорят, один держал уразу, это вне Рамадана было, а его брат не держал уразу. Сидят вместе, ахшам наступил, и постящийся говорит своему брату: дай мне финик. Вот финик здесь лежит. Он может, сам брат. Он говорит: ты дай мне финик, пожалуйста. Он говорит: а что не возьмешь ты? Он говорит: ты же, дай мне, жалко, дай. Он дал ему финик, тот его брат, который не держит пост уразу. И он покушал. Потом его спрашивает: почему? Ты же мог сам. Он говорит: я хотел, чтобы ты сауэр получил. Потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, который дает постящимся разговляться, ему будет сауэр, как будто он сам постился. А я хотел тебе вот на золотом подносе, как будто ты держал целый день уразу. Значит, тебе не надо это. Вот с таким духом. То же самое в отношении знаний. Ни в коем случае не должны и не имеем права мы опозорить свои знания таким образом. Это будет твои знания очень дурно пахнуть. Не дай Аллах, если ты будешь использовать уровень своего знания для того, чтобы смеяться и издеваться над своим братом. Еще следующий момент, который дает нам иногда неправильный повод издеваться, это если твой брат, предположим, совершает какие-то грехи, которые ты не совершаешь. Знаете, это, иншаллах, дай Аллах, если продолжится наши встречи, мы об этом будем говорить. Есть большая разница между советом, насиха, и между издевательством. Мы иногда прикрываемся, якобы не даем совет нашему брату, а мы хотим наоборот издеваться над ним. Если мой брат испытывается в том, что он не может, предположим, бросать один грех какой-то, это не означает, что я имею право над ним издеваться. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям упомянул один хадис. Я его значение перевожу, что тот, который презирает своего брата из-за одного греха, который он совершает, он не умрет, пока сам не совершит. Понятно? Видите, как страшно. Здесь Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не говорит: ладно, закрывайте глаза на грехи друг друга. Нет. Подчеркиваю, я должен иметь реакцию, если я люблю своего брата. Но моя реакция не должна в этом направлении быть. То раз он, например, грешит, я имею право издеваться над ним. Нет, ты не имеешь права издеваться над ним. Поэтому даже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда наказали одного сподвижника, который совершил прелюбодеяние, и Халид ибн аль-Валид кидает камнями, и попала кровь на Халид. И Халид, радиаллаху анху, сказал, типа, что за, типа, какая грязная кровь на меня попала. Мухаммад сказал: клянусь Аллахом, он принял такой тауба, если не тебе раздавать будете этот тауба на все жители города Аль-Мадина, оно достаточно будет для них. Что ругаешь его? Большая разница между этими двумя вещами. Издеваться над братом из-за того, что он совершает грех, или давать ему совет. И поэтому ни в коем случае нельзя здесь ставить себя вместе, астагфируллах, Аллаха субхана ва тааля. Потому что есть такой хадис, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал о двух братьев, один из них, который был в ибада постоянно, а его брат был в грехах, постоянно совершал грехи. И однажды тот, который в ибада, сказал своему брату, который совершает грехи, тебя Аллах никогда не простит. Аллах Субхану Та'аля говорит, кто ставит себя Богом вместо меня? Клянусь, я его прощаю и делаю честными твои поклонения. Кто дает тебе это право? Поэтому, уважаемые братья и сестры, издеваться не обязательно всегда бывает из-за какого-то богатства и так далее. Это тоже болезнь среди нас, которая бывает именно из-за отсутствия знаний у своего брата или из-за, скажем, его греховности и так далее. Но и в этих случаях нам не дозволено издеваться. И поскольку результатом издевательства является уже прозвище какие-то, поэтому в продолжении аята Аллах Субхану говорит, и не перекидывайтесь прозвищами. Мерзко имя распутства после веры. Не перекидывайтесь прозвищами. Имею в виду, не обвиняйте друг друга каким-то прозвищами. Например, кафир, мунафик, фасик, жахиль. Вот это, альхамдулла, вот этот букет обвинения уже стал широко применяться среди некоторых из нас. А он кафир. Вот так. Очень легко выходит. А он мунафик. А он жахиль. Жахилия. А он вообще фасик. Аллах Субхану Та'аля говорит, и не перекидывайтесь прозвищем. Он уже, поэтому Аллах Субхану Та'аля говорит, один из прозвищей Аллах Субхану Та'аля назвал здесь. Для примера. Бикса лисму л-фусук. Мерзко имя распутник. После имя веры он был му'минан. Му'мин. Вот имя му'мин, прозвище, название му'мин и название фасик. Конечно, это мирское название. Фасик. Как вы смеете это сделать сразу? От му'мин перевести в фасик. Или от му'мин перевести в кафир. Или от му'мин перевести в мунафик. Здесь опять-таки эта болезнь, к сожалению, находит распространение, опять-таки, среди, к сожалению, наших братьев, горячих братьев, которые начали учиться. Он изучал акида. Акида. И в аль-акида есть такой понятие аль-вала валь-бара. Да? Акида. Мы изучаем акида в первую очередь для самого себя, уважаемые братья. Мы не изучаем акида для того, чтобы потом сидеть, брать в руки бумагу и составлять список кафиров и му'минов. Поэтому я помню, когда в Бурнае читал лекцию по поступкам, которые, из-за которых человек нарушает свою веру. То, что нарушает веру. И вначале я им сказал, я это говорю для того, чтобы каждый из нас эти поступки не сделал. А не для того, чтобы ты вышел из моего урока, пошел домой, сел там, мать пришла, а ты кафир, все. Потому что только сегодня на уроке было сказано, что если отец приходит, ты тоже. Обвинение в куфр – это очень суровое обвинение. Это обвинение даже пророки Аллаха не взяли на себя его. Не почувствовали, что они – это их право. В каком отношении? Что если человек принял веру, нелегко его изгнать из веры. Что значит изгнать из религии? Это обвинять его, что он кафир. Ну, алейхиссалям, когда требовал с него его народ изгнать верующих своих, что он сказал? Я не буду прогонять тех, которые уверовали. Ведь они встретят своего Господа. Но я вижу, что вы люди, которые не знают. О народ мой, кто меня защитит от Аллаха, если я прогоню их? Неужели вы не опомнитесь? Ну, Хайса это говорит, а что вы думаете, это мое право? Он принял ислам. Хоть я пророк, но я, это мое право сказать ему, ты уже не мусульманин? Я сам не могу это делать. Что скажу Аллаху в судный день? Поэтому даже и тоже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, тоже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был очень, скажем, серьезно относился к этому обвинению. Поэтому вы наверняка знаете, когда приходил один из подвижников после одного сражения и сказал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, что когда я хотел убить одного, он сказал «Ла илляха илляллах», но я все равно его убил, потому что он боялся. Из-за страха он это сказал. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, ты раскрыл ему сердце и знал, что он из-за страха это сказал? Что ты будешь делать перед Аллахом в судный день? Что ты будешь делать перед Аллахом в судный день? И он этот сподвижник говорит, настолько мне повторил эти слова Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, что я думал, хорошо было бы, если только что я принял ислам, а не был тогда мусульманином. Не надо, не надо. Зачем вам взять на себя такую суровую и большую ответственность? Сказать своему брату, что он кафир. Некоторые мусульмане сегодня опять прикрываются каким-то хадисами, каким-то изречением, что да, сам Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что делится моя община на 73 общин, одна из них в раю, а все остальные в аду. Ну, понятно это сказал. Но Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не назвал, не дал конкретное название спасенной общине для того, чтобы считать себя только ей. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не сказал, что это именно ты. Спасенные. Нет, некоторые мусульмане именно хотят, чтобы раз я в этой общине, раз в этом течении я нахожусь, значит я спасен, а все остальные, как один я помню, Аш-Шантити, это великий ученый Аш-Шантити по тафсиру, помню, когда слушали ему один ва'аз, он сказал, что вы беспокоитесь, в раю достаточно места для всех, не волнуйся. В раю достаточно места для всех. Врата рая такие широкие, что все лазать могут. Поэтому ученые были очень осторожны к этому обвинению. И никогда они не обвинили никого лично. Я понимаю, да, иногда бывают такие, предположим, мусульмане, у которых грубые ошибки. Или грубые мировоззрения, очень такие суровые мировоззрения. И ты с целью того, чтобы беречь других от его, скажем, мнения и так далее. Но здесь ничего мешает, не будет мешать, если ты скажешь, его мнение неправильное. А он кто, я не знаю. Поэтому ученые всегда говорили, его слова, слова куфр. Например, если один скажет какие-то плохие слова до нарушения веры, они скажут, он кафир. Никогда один, ни один ученый из наших ученых не сказал, что кто-то конкретно кафир. Они говорят, его поступок, поступок кафиров. Его слова, слова кафиров. А он кафир или нет, это зачем мне брать на себя? Поэтому тоже говорят, ошибаться хоть 1000 раз, сказать, что он муслим, и он окажется кафир, лучше, чем ошибаться 1 раз, сказать, что он кафир, и он окажется муслим. Потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если один из вас обвиняет другого в куфр, то один из них кафир. Или тот, который обвиняется, окажется кафиром на самом деле, а если он не окажется кафиром, тогда обвинитель окажется кафиром. Все. Поэтому я хочу еще раз вам повторить, что не надо перекидываться прозвищами. Не надо. Не надо торопиться сказать вот эти яркие, какие-то очень страшные обвинения друг другу. Поэтому даже Али, радиаллаху анху, мы все знаем Аль-Хавариш, которые обвинили Али, что он кафир. Они сказали про Али, что он кафир. И разрешили его кровь, что нужно его убивать. И можно его убивать. И сражались против него. И когда задавали вопрос Али, радиаллаху анху, кем они являются? Хотя по определению ученых, великих ученых ислама, они считаются нарушителями веры. Но Али, радиаллаху анху, когда ему задавали вопрос, они кафиры, он сказал, нет, они от куфра убежали. Он сказал, они мунафики. Говорит, нет, мунафики лениво встают на намаз, а они читают намаз активно. И на самом деле, аль-хавариш были известны своим намазом. А кто тогда они? Спрашивает Али. Он говорит, это наши братья объявили войну против нас. Али, радиаллаху анху, не брал на себя. Поэтому я хочу сказать, это ни к чему хорошему не приведет. Я хочу еще раз подчеркнуть, это не означает молчать на ошибки друг друга. Это не означает, если ты видишь, что он ошибается, не сказать другим, что он ошибается. Но зачем тебе лично его, личность его обвинять? Зачем это тебе надо? Вот это то, что желательно этим не заниматься. Следующий аят, аят номер 12. «О те, которые уверовали, берегитесь многих сомнений, ведь некоторые сомнения – это грех, и не выслеживайте, и пусть одни из вас не поносят за глаза других, не говорят за спиной их. Разве пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего брата, когда он умер, ведь вы почувствовали отвращение. Бойтесь же Аллаха, ведь Аллах обращающийся милостив». Первый приказ в этом аяте: «О те, которые уверовали, берегитесь многих сомнений». Это есть золотое правило в исламе и по фикху тоже, что нельзя на основании сомнения строить выводы. Правильно? По фикху есть, мы учим это, изучаем это по фикху. Например, ты читал, начал читать намаз, и ты сомневаешься, вышел ли газ или нет, испортился ли твой тарабник. Если ты сомневаешься, ты продолжаешь, как будто ничего не бывало, потому что это сомнение. На основании сомнений ничего не считается. Например, ты приходишь читать намаз, и ты сомневаешься, нарушился ли твой тарат или нет, ты что делаешь? Раз сомневаешься, нарушился ли тарат, нет, ты считаешь, что он не нарушился. Потому что основа, что у тебя был тарат, а у тебя сомнения пошли, ты не берешь сомнения. И, например, наоборот, ты приходишь намаз читать и сомневаешься, брал ли тарат или нет, тогда ты должен брать тарат. Потому что основа, что ты не брал, а сомневаешься, брал или нет. Значит, в любом случае, на основании сомнений строят выводы нельзя. И тоже в нашем отношении между собой. Не надо и не должно быть сомнений стать поводом для решения каких-то, тем более, важных вопросов. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, даже когда говорил о мерах наказания в исламе, есть меры наказания в исламе, если человек украл, отрубит руку и так далее. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, преодолевайте меры наказания с помощью сомнений. Что здесь имеется в виду? Если вы сомневаетесь вот столько, хоть чуть-чуть, что он это сделал или нет, тогда не имеете права наказания. Понятно? Если вы сомневаетесь чуть-чуть, он украл или нет, то лучше тогда не наказать. Нельзя на основании сомнений строить выводы. Никогда, ни в коем случае, ни в каком его деле. Тем более в нашем отношении. Например, я знаю моего брата, он хороший. Я знаю моего брата, он богобоязненный. Я знаю моего брата, он не трогает никогда чужую вещь. Я знаю моего брата, он никогда не скажет плохое слово. Я знаю моего брата, и так живу с ним столько, а какие-то сомнения пошли. Якобы как будто вчера я видел один похож на него, где-то ночью, не знаю. Неужели ты разрушишь все отношения на основании вот этих сомнений? Не надо. На основании сомнений строить выводы, которые приводят как раз к плохим, скажем, результатам. Поэтому говорят, если я ошибаюсь, Алимам Аш-Шафии, когда ему задавал Алимам Ахмад, ну, слухи пошли о нем, что он что-то сказал или сделал. Он говорит, а ты им поверил, что это я сделал или сказал? Аш-Шафии сказал, если я увижу тебя своими глазами, я не поверю. Не то, что кто-то сказал. Тоже, например, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к нему один сподвижник и сам признается в совершении греха, он, саллаллаху алейхи ва саллям, стал спрашивать его, задавать ему вопросы, чтобы возникли сомнения, чтобы не наказать его. Но он, нет, все четко, нет, я это сделал. Он говорит, а может ты просто поцеловал? Нет, я сделал. А может ты просто наслаждался? Нет, я это. И говорят, что если бы на один вопрос сказал, да, я просто этот поцеловал, все уже отменялся бы наказание. К сожалению, мы наоборот делаем. Так мы друг друга хорошо знаем, живем столько лет, даже это бывает между мужем и женой, к сожалению. Живут 10 лет вместе, а потом где-то когда-то, например, может быть, один звонок был, например, мужчина, ну не туда попал. Могу я поговорить с той? А оказалось, совпало имена. Все уже. Как будто не жили. Я помню, это было со мной. Моя мать мне звонит из Ливана. И один звонит своей жене с одной почты в Ливане. Один звонит в Египет своей жене, а мать не звонит в Россию. А там, кто работает на почте, путался. Когда соединил, он сказал маме, чтобы она зашла в кабинет с Египтом, а тому с России. Он берет, хочет с женой говорить. Он, алло, я говорю, алло, а ты кто? Что ты здесь делаешь? И начали на меня кричать. Я не понял. А мать туда зашла, говорит, алло, а там женщина отвечает, а ты что здесь делаешь? У меня сын не женат, вот ты. Потом, субханаллах, ты можешь сейчас смс, всякие, Bluetooth, интернет, многие пользуются этим моментом, чтобы разделить людей на уровне с помощью сомнений. Поэтому Аллах Субхану говорит, не берите. Мухаммад саллаллаху алейхи сказал, наивеликий, самый такой чистый обман – это сомнение. Значит, я хочу здесь сказать сразу, мы не должны взять сомнение всерьез. Но это не означает, мы должны ставить себя в такую обстановку, при которой могли сомневаться люди. Понятно? Поэтому однажды Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям стоял около мечети ночью с одной из своих жен. Стоит ночью, темно, разговаривает с женщиной, но это его жена. И проходит мимо два сподвижника. Издалека они видят, что видят. Какая картина? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и женщина. Вот видит. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям позвал их. Идите сюда. Это Суфайя. Это София. Моя жена. Неужели будем сомневаться в тебе? Видите, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, даже пророк Аллаха не хотел. Потому что потом шайтан начинает. А пророк с кем стоял? А это женщина. А что они делают ночью? Около мечети. А зачем? Нет. Начинает шайтан крутить. Поэтому, да, мы говорим, я не должен сделать сомнение поводом, но это не означает, что мы должны подвергать себя сомнению. Один заходит, брат, положим, да, на дискотеку. А ты что туда? Дават хочу делать. Дават, ну, сделай дават, чтобы на, ну, дискотеке, на улице дават. Можно делать? И надо подвергать себя, ставить себя под сомнение всегда, а потом обвинять, что они из-за сомнения меня это ругают и так далее. Нет, знаешь, вот это, да, нам запрещено из-за сомнения прийти к выводам, но не надо в этом отношении расслаблять, надо ставить точки над «и». Поэтому я помню даже один раз, мой очень близкий брат, в котором ни я сомневаться никогда не стану, ни он сомневаться меня никогда не станет. То, субханаллах, вы даете мне деньги. Из дивана родители послали мне деньги на жизнь, и он передает. Я взял, их положил в карман. Я говорю, считай. Считай. Я говорю, а что мне считать? Понятно. Зачем считать? Нет, говорю, пожалуйста, считай. И на самом деле очень бывает часто, например, ты берешь у брата, не считай. А потом идешь работать, берет там, не, забыл, брал 500 рублей, платил, а потом пришел домой, ах, 500 не хватает. Ах, неужели мой брат брал у меня 500 и дал мне неправильно? Звонит, и пошло. Поэтому не надо, надо бороться с сомнением. Бороться с сомнением. Поэтому считай, пожалуйста, ты взял, он мне считает, вот передо мной, считал, хамдля, все нормально, братья остались, братья, хамдля. Значит, нельзя брать во внимание сомнения, но это не означает, что нужно и можно оставить себя всегда под сомнением. Идти лучше, дай людям знать, чем ты занимаешься, как, почему и так далее. Поэтому один раз я пришел домой, жена мне говорит, говорят, что ты женился второй раз. Я сказал, а скажи, пожалуйста, спроси у них, а как ее зовут? Я даже не знаю, как ее зовут. Может, они скажут, я вообще не знаю, как ее зовут. А я хочу сказать, эти вещи нужно сразу выяснить. Сомнения могут стать поводом для выслеживания. Значит, ты сначала сомневаешься, потом выслеживаешь. Для уточнения. Вот говорят, что мой брат там ходит каждый день ночью, не знаю куда. Я пошел, бинокль брал, стоял на крышу. И Аллах Субхану Тааля говорит. Раз результат сомнений – это выслеживание, Аллах Субхану Тааля говорит, и не выслеживайте. Не выслеживайте. Если вы сомневаетесь, не это, ну, многие думают, значит, не надо уточнить. Нет, уточните, но не выслеживайте. Вот он ходит туда, идите к нему сразу. Не стойте где-то в темноте выслеживать. Ты правильно ты ходишь туда? Нет, я не хожу, альхамдулиллях. Сделайте, как бы Аллах Субхана говорит, ваши отношения настолько крепки, что из-за сомнений вы не станете выслеживать друг друга. А наоборот, станете тут же уточнить друг у друга. Не надо выслеживать. Не выслеживайте. Даже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в другом хадисе говорит. И не выслеживайте друг за другом, потому что тот, который станет выслеживать за грехами своего брата, Аллах будет выслеживать за его грехами. И он их раскроет, даже если он их совершает у себя дома. Не надо выслеживать. Надо, честно говоря, выслеживать за самим собой. Тот, у которого время есть, чтобы выслеживать за другими, он теряет время выслеживать за самим собой. Это означает, он будет всегда видеть у других что-то дурное, а у себя ничего видеть не будет. Поэтому даже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда давал совет одному сподвижнику, как ему быть, он сказал, и плачь больше всего из-за своих грехов. Как один ученый говорит, если бы грехи воняли, никто не мог бы здороваться со мной. Ну, знаете, у каждого из нас достаточно грехов. И когда ты будешь занят грехами других, это означает, ты будешь игнорировать свои грехи, это не в твою пользу. Поэтому один ученый говорит, не надо видеть соломинку в глазах твоего брата, когда в твоих глазах стоит дубинка. У тебя вот такой. Ах, у тебя что-то. А у тебя, смотри, у тебя, что есть в глазах. Поэтому надо выслеживать. Я не знаю, если вам это сказал, когда Умар, радиаллаху анху, говорят, услышав, что там якобы пьют, типа пьют во дворе, сидят и пьют вино, и там кричат, и так далее. И он зашел через двор. И один пьяный сказал ему: ты совершил 3 греха. Он еще, может быть, еще трезвый, чуть-чуть. Говорит: ты 3 греха совершал. Ты, во-первых, выслеживал. Запрещено выслеживать. Ты, во-вторых, зашел к нам через ворота, а повелено войти в дома через двери их. В-третьих, ты зашел, не просив разрешения, а повелено нам, прежде чем войти в дома, других просить разрешения. Поэтому я хочу подчеркнуть, сомнения не оправдают нас выслеживать. Оправдают нас уточнить, но не путем, не таким путем. Уточнить можно сразу напрямую, а не выслеживать. Следующее, я думаю, мы завершим этот аят сегодня. И не поносите друг друга, имея в виду, не говорите за спиной, гиба. Не делайте гиба. Не делайте гиба. Говорите друг о друга за спиной. И обратите внимание здесь. Аллах Субхану Тааля дает такой пример. Разве пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего брата, когда он умер? Вы ведь почувствовали отвращение. Почему такой пример для гиба? В чем сходство? В чем сходство? Ты говоришь за спиной своего брата. Аллах Субхану Тааля говорит, как будто ты кушаешь его мясо, когда он уже умер. Поэтому однажды я сказал пример гиба, что собрались группа братьев вокруг своего брата покойного и стали его кушать. Сидящий говорит: что такое? Я говорю: это гиба. Мы сели, чай пить, и закуска нужна к чаю. А закуска что окажется? Мясо своего брата. Почему такое сравнение? Во-первых, почему? Потому что когда ты говоришь за спиной, твой брат не чувствует, не знает. Ты говоришь о нем, а он не знает, что ты где-то о нем говоришь. Правильно? То же самое, покойный, он не чувствует. Он не чувствует, что едят его мясо. Даже здесь сходство в том, что отсутствующий человек, когда мы говорим за спиной его, он не знает об этом разговоре, как тот же самый покойный мусульманин, если не дай Аллах, кто-то станет его кушать, он не будет знать, а кто меня кушает. Первое сходство. Второе сходство. Аллах Субханаху ва Тааля хочет в нас, в наших глазах, как бы повысить значимость, чистить друг друга. В каком отношении? И всегда говорит, что я не трогаю деньги других. Я не стану бить кого-то. Или там, имею в виду, мы всегда остерегаем себя трогать имущество других или их тело и так далее. А их честь, их достоинство не позволяет всегда трогать их достоинство. Как будто это ничего плохого в этом нет. Я же не беру его деньги. Я же не издеваюсь над ним там. Но ты допускаешь не трогать достоинство своего брата. Это Мухаммад Саласан сказал, для каждого мусульманина неприкосновенными должны быть жизнь его, имущество его и его честь. Аль-Урд. Честь – это то же самое, как тебе запрещено трогать деньги своего брата, тебе запрещено трогать его честь. Как то же самое тебе запрещено трогать деньги и имущество своего брата, тебе запрещено трогать его честь. Поэтому Аллах Субхану Тааля дает нам такое сравнение. Не думайте, что если вы говорите за спиной своего брата, как будто это ничего, это как будто вы не то что трогали его тело, а как будто вы кушаете его. Это хуже, бывает хуже трогать честь своего брата, нежели бить его. Потому что иногда твое слово бывает намного хуже, чем бить. Правильно? Поэтому не должно быть у нас якобы, ладно, честь можно трогать, а это нельзя. И поэтому в другом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сравнивал ответ таки. Гиба, здесь сравнивается гиба с телом. А в другом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сравнивал гиба с имуществом. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в одном хадисе: сами великий ростовщичество – это трогать честь своего брата-мусульманина. Это как будто ростовщичество. Почему? В чем случае? Что такое риба? Риба, с точки зрения арабского языка, это когда ты берешь то, что ты не имеешь права брать. Вот это риба. Он взял у тебя долг, твое право получить 100 рублей. А ты берешь 105. Это 5 рублей риба. Не имеешь права их трогать. Значит, либо иметь обширные понятия, это ростовщичество, это значит трогать то, что ты не имеешь права трогать. В данном случае это деньги, а в другом случае это честь своего брата. Поэтому тоже не надо как бы относиться мягко к грехам, посредством которых мы трогаем честь друг друга, а не материальные вещи у друга. И здесь тут же я хочу тоже исправить наше понятие, что такое риба за спиной говорит. Опять ты думаешь, что за спиной риба, это когда ты за спиной говоришь неправду. Вот поэтому многие, например, начинают говорить друг о друге, о том, когда им скажешь, хватит это, хватит говорить о своем брате, а мы говорим, что есть. Отвечает. А мы говорим, он это что есть? Это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Вы знаете, что такое риба? Однажды задает вопрос своим сподвижникам. Они сказали, Аллах и его посланник больше знает. Он сказал, это когда упоминаешь ты о брате твоем так, что это не понравилось бы ему. Говоришь о нем то, что не нравится ему, что вы о нем сказали. Один сподвижник сказал, а если это в нем есть? Он говорит, если это в нем есть, это как раз риба. А если это в нем нет, это уже вище риба, это уже аль-бухтан, это клевета уже, это еще вище, это риба плюс обман. Значит, риба это когда ты говоришь, опять-таки, как мы сказали, ан-намима, то же самое аль-риба, ты говоришь, что было, но при отсутствии своего брата. И здесь не имеет значения большой, маленький, риба. Поэтому однажды Аиша, радиаллаху анха, когда сказала Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, достаточно тебе и того, что София такая. София была после Аиша самая красивая среди жен пророка. После Аиша. Аиша ревновала постоянно. Но что помогло Аиша, что София была низкого роста. Типа. Поэтому однажды сказала Аиша, радиаллаху анха, сказала пророк, достаточно тебе, что София такая. Передающий хадис объясняет, она не сказала низкого роста, она показала рукой. А передающий хадис говорит, она имела в виду, что она низкого роста. Значит, можно либо делать даже не языком, а жестами получается. И это то же самое, как будто ты сказал. Потому что я один раз, когда разговаривал о языке, я говорю, у языка есть представители. У языка есть представители. Да ты можешь сказать там мат, а ты можешь показать его. Сегодня, аль-хамдулиллах, куча жестов есть. Все, богат у нас. Все. Даже и не мой, нет проблем. Не мой, не мой, все есть. Руками, ногами, чем хочешь. Поэтому есть представители языка. И в данном случае Аиша не сказала, она не сказала, она сказала, достаточно, что она такая, показала руку. А Мухаммад ответил, саллаху алейхи ва саллям, как будто она сказала. Он говорит, поистине ты сказала. Она же не сказала, она сказала такая. Он сказал, ты сказала это слово, как будто. Поистине ты сказала такой, что осквернила бы собой целое море, если бы смешалась с ним. Вот то, что ты просто так указала, вот это слово бросили бы в море, изменился бы цвет, как Наджаса. Не знаем, да, Наджаса? Поменяла бы цвет, и вкус, и запах моря. А что она сказала Аиша? Всего вот такого роста. Поэтому относительно гиба нет такого понятия, что это много гиба, это мало гиба. Если одно слово, это уже море загрязняет. Поэтому, уважаемые братья и сестры, давайте постараемся быть подальше от этого права. Тем более, когда гиба идет относительно одного ученого. Вот опять это проблема наших братьев, кто в поиске с нами. Иногда сидят и обсуждают ученых. В каком отношении? Здесь, конечно, можно обсуждать его мнение. Это тоже своего рода наука, своего рода поиски знаний. Вот тот ученый так говорит, тот ученый так говорит, тот ученый так говорит, а я... Это ничего страшного. Но я имею в виду, обсуждает его как личность, а он вообще ничего понимает, не может и так далее. Поэтому один ученый сказал, Аллах же сказал, что когда вы делаете риба, как будто кушаете мясо. Он сказал, и имейте в виду, что мясо ученых ядовитое. Имею в виду, делать риба за спиной ученых, это еще вообще, это умирает сердец ваших. Отравляйте вы этим свои сердца. Потому что у вас унижается уважение к ученым, и что если нет уже уважения к ученым? Это, конечно, уже беда. Тем более среди людей в поиске знаний. Поэтому надо быть, и в завершение хочу подчеркнуть, как нам быть, когда мы видим, что риба делается. Что, например, вы находитесь в маджлис одном, и начали за спиной вашего брата говорить, как вы должны реагировать. Во-первых, вы должны защитить своего брата. Защитить его. Аллах Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, лицо того, кто защитит честь своего брата, Аллах защитит от огня в день воскресения. В этой жизни защитил честь своего брата, Аллах защитит тебя от огня. А в другом хадисе, в таком значении, Аллах Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что если при одном из вас станет трогать честь своего брата, и он не защитит его, то Аллах обязательно оставит его без помощи в то время, в котором он нуждался в их помощи. Имею в виду в судный день. А если один из вас станет защитить честь своего брата, когда трогает его, то Аллах обязательно окажет этому человеку поддержку в то время, в котором он больше всего нуждается в поддержке Аллаха. Это в судный день. Значит, в первую очередь гиба пошло, пожалуйста, все, остановитесь. Нет, он не такой. Нет, так нельзя о нем говорить. Защитите его. А если вы это не можете в связи с каким-то, скажем, обстоятельством и так далее, то тогда не надо быть соучастником, и здесь нужно уходить от этого маджлиса. Не надо участвовать. Надо оставлять их. Это и есть реакция на мункар сердцем. Реакция на мункар сердцем. Мы не могли реагировать ни руками, ни языком. Сердцем реагируйте. Это означает уходите от этого маджлиса. Я думаю, что мы на этом сегодня останавливаемся. Осталось у нас несколько аятов от сурат Аль-Худурат. Надеюсь, иншаллах, мы в следующий раз их продолжим. Дай Аллах Субхану ва Тааля нам избавиться от этих болезней, которые, к сожалению,
признаемся, что они распространены среди мусульман, да, Аллах Субхану Тааля нас, нам избавиться дело от них, и быть в этом отношении очень осторожны, чтобы не оказаться, если кто распространяет раздор между мусульманами, чтобы не оказаться, если кто издевается над другими мусульманами, обвиняет их в куфр и так далее, не оказаться нам из тех, кто сомневается в мусульманах и выслеживает их или говорит за них. Да, Аллах Субхану Тааля нам великий нрави, Субхану Каллаху бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илайк, аузу биллахи минаш-шайтани р-раджим, бисмиллахи р-рахмани р-рахим, валь-асри инна л-инсана лафи хуср, илля л-ладина аману ва амилу ас-салихат, ва тавасау биль-хаққи, ва тавасау биль-хуср.